Записки Асса. У микрофона Анатолий Агамиров, звукорежиссер Сергей Игнатов. Наша передача сегодня посвящена Александру Галичу. И первое стихотворение, которое вы услышите, одно из лучших в его стихотворном творчестве. Называется оно «Памяти Бориса Леонидовича Пастернака». В стихотворении используются цитаты из Пастернака, из посмертной тетради Юрия Живаго. «Свеча на столе» и «Гамлет».
Разобрали венки на веники, на полчасика погрустнели, как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели. И терзали Шопена лабухи, и торжественно шло прощание. Он не мылил петли в елабуге, и с ума не сходил сучане. Даже киевские письменники на поминки его поспели. Как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели. И не то чтобы с чем-то за 40, ровно 70 возраст смертный, и не просто какой-то пасынок, член Литфонда, усопший смертный. Ах, осыпались лапы елочьи, отзвенели его метель. Да чего ж мы гордимся, сволочи, что он умер в своей постели. Мело-мело по всей земле, во все пределы свеча горела на столе. Свеча горела. Нет, никакая не свеча горела люстра, очки на морде палача сверкали шустро. А зал зевал, а зал скучал, мели емеля. Ведь ни в тюрьму, ни в сучан, ни к высшей мере, и ни к терновому венцу колецованьем, а как поленом по лицу голосованьем. И кто-то с пьяного прошел, за что, кого там? И кто-то жрал, и кто-то ржал над анекдотом. Мы не забудем этот смех и эту скуку. Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку. Гул затих, я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку. Вот и смолкли клевета и споры, словно взят у вечности отгул. А над гробом встали мародеры и несут почетный
Это запись с концерта Галича в Академгородке в Новосибирске. Просто единственный, по-моему, официальный концерт, где билеты продавались, аплодисменты слышны, не в домашних условиях. Не такое кухонное диссидентство, которое ему инкриминировали, а заодно и говорили, что это распространение тайны антисоветских слухов и пропаганды. Я должен сказать, что я хорошо знал Бориса Леонидовича Пастернака, которому посвящены эти стихи. Когда его действительно исключали из Союза писателей, он был смертельно болен, у него уже был диагностирован рак. Он об этом знал, все окружающие об этом знали, все писали об этом знали, но, тем не менее, выгнать его рука поднялась, не понимая зачем, не понимая, кому это понадобилось. Что касается палача, очки у которого сверкали шустро, это один из самых благополучнейших и процветающих людей и в Советском Союзе, и в демократической России. Бог ему судья. Пастернак ведь гений. Время над ним не властно. Что касается Галича, я вам немного расскажу о нем, но не сейчас. Сейчас хочу вам послушать песню, одну из тех песен, с которой Галич начинал свою деятельность в качестве, так сказать, барда общественно-политической значимости, не меньше того. Это песня под названием «Красный треугольник». Очень знаменитая песня, ее все знают. И я должен сказать, что Галич даже как-то не хотел ее петь никому, ни дома, а обычно по домам пел. Все эти записи дома сделаны, за исключением первый, который я дал. Ему казалось, что он давно этот красный треугольник перерос. Тем не менее, она для него, для Галича в 60-е годы, очень характерна, поэтому я прошу вас ее послушать.
Ой, ну что ж тут говорить, что ж тут спрашивать? Вот стою перед вами, словно голенькой. Да я с Нинулькой гулял, с теть Пашиной. И в Пекин ее водил, и в Сокольники. Поясок ей подарил поролоновой. И в палат с ней ходил в грановитую. А жена моя, товарищ Парамонова, в это время находилась за границей. А вернулся ей привет анонимочка. Вот снимок, на нем я, Даниночка, просыпаюсь утром, нет моей кисточки, и ни вещичка ее нет, ни записочки, нет, как нет, но прям нет, как нет. Я к ней в ЦСПС в ноги падаю, говорю, что все во мне переломано, не серчай, что я гулял с этой падлою, ты прости меня, товарищ Парамонова. Она как закричит, вся стал черная. Я на слезно твои ноль внимания. И ты мне, Лазаря, не пой, я ученая. Ты людям все расскажи на собрании. И кричит она, дрожит голос слабенький. Ах, луж тут, как тут, каплют капельки. И Тамарк Шестопал, и Ваньк Дерганов. Еще тот референт, что из органов. Тут, как тут. Но прям тут, как тут. В общем, ладно, прихожу на собрание. А дело было, как сейчас, помню, первого. Я, конечно, бюллетень взял заранее. И бумажку с диспансер нервного. А Парамонова гляжу в нам шарфике. Как увидел меня, вся стала красная. У них первый был вопрос свободу Африки. А потом уж про меня в части разное. Но как прогану все в буфет за сардельками, да я сам бы взял кило, плохо с деньгами. А как вызвали меня, я сник от робости, а из зала мне давай все подробности. Все как есть, ну прям все как есть. Ой, на что ж тут говорить, что ж тут спрашивать? Вот стою перед вами, словно голенькой. Да я с племянницей гулял с теть Пашиной, и Пекин ее возил, и в Сокольники, и в моральном, говорю, моем облике. Есть растлинное влияние Запада. Но живем ведь, говорю, не на облаке. Это ж только, говорю, соль без запаха. И на жалость я их брал, да испытывал. И бумажку, что я псих им зачитывал. Но поздравили меня с воскресеньем. Залепили строхача с занесением. Ой-ой-ой, ну прям ой-ой-ой. Взял я тут цветов букет покрасивее, встал к подъезду номер 7 для начальников, а Парамонова, как вышло, стало синее, сел в Волгу без меня и отчалила. И тогда прямым путем в раздевалку я, и тетя Паша, говорю, мол, буду вечером. Она мне говорит, с аморалкою нам, товарищ дорогой, делать нечего. И племянница моя, Нина Савовна, она думает как раз то же самое. Она всю свою морковь нынче продала и домой по месту жительства отбыла. Вот тяна, ну прямо вот тяна. Я иду тогда в райком, шлю записочку. Мол, прошу принять, по личному делу я. А у Грошевой как раз моя кисточка. Как увидел меня, вся стал белая. И сидим мы у стола с нею рядышком. И с улыбкой говорит товарищ Грошева. Схлопотал он строгача. Ну и ладушки, помиритесь вы теперь по-хорошему. И пошли мы с ней вдвоем, как по облаку. И пришли мы с ней в Пекин рука об руку. Она выпила дюрсо, а я перцовую за советскую семью образцовую. Вот и все.
Это тоже запись из Сибири. Но надо сказать, что Галич в Москве практически и официальные концерты никогда и не пел. И запись, повторяю, все сделаны в домашнем режиме. Это вот только единственная студийная запись, трансляция с концерта. Товарищ Парамона стала именем нарицательным в 60-е годы. То есть просто вот так, когда хотели обидеть какую-то даму комсомольско-партийного выпаска, я говорю, ну ты, товарищ Парамона, может, поосторожнее будешь? Я сам свидетель, я в 60-е годы все это слушал, жил и видел. Так что эта песня сыграла свою роль, очень большую роль. Я бы сказал, диссидентскую роль. Оказывается, был настоящий диссидент, без всяких дураков. Ведь вопрос в том, почему он стал диссидентом. Я до сих пор этого понять не могу. Ведь был благополучнейший драматург. Его пьеса «Вас вызывает Таймыр» – одна из немногих комедий, которые при Сталине шли чуть не во всех театрах Советского Союза. Он был очень богат, очень популярен в кино. Его сценарий, допустим, такой, как «Верные друзья», тоже был в прокате и тиражирован много. И вот вдруг такой решительный поворот от благополучного советского писателя в глубокую диссидентскую пропасть. До сих пор я не могу объяснить это превращение. Хотя Галича знал, мы много с ним общались. У нас был такое трио на почве музыки. Николай Николаевич Каретиков, известный композитор наш. Он дружил очень с Галичем. И я, Александр Аркадьевич. Во-первых, он пел нам все свои новые песни. Во-вторых, мы ему кое-что подсказывали, когда делаешь что о Бахе. И потом просто много нам говорил о себе самом. Каретиков был крестным отцом, когда он принял православие. И отец Александр меня его крестил в новой деревне. Все это происходило на моих глазах. И однако до сих пор я не могу понять, как вот такой рубеж был внезапно перейден. Обычно к таким поворотам люди готовятся, сомневаются. Да, написал Галич вместе с сценаристом Геннадием Шпаликовым. Мы уехали за город, а за городом дожди, там зеленые заборы, за заборами вожди. Это была первая ласточка такая. А потом уже пошла гражданка Парамона. Потом пошел полный протест и полный уход в диссидентство с очень неприятными политическими, общественными и финансовыми последствиями. Я в основном общался с Галичем в Доме творчества кинематографистов в Болшеве. Он там все время сидел, у него все-таки были привилегии. Там вообще бесплатно давали путевку, там его кормили. Там он и очень много пил, к сожалению, это прошло через всю его жизнь. Он очень много пил. Но как-то не терял разума, и когда творил, а творил он далеко не всегда на трезвую голову, тут с него как бы слетал хмель. Он так и бродил по Болшеву, заходил к кому-то в номера, пел новые песни, очень интересовался реакцией. И у него была такая гитара с красным бантом, какой-то такой мещанский акцент, но это был явный вызов, явный эпатаж. Публике, чтобы все понимали, что то, что он поет, и то, о чем он говорит, к этой мещанской с бантиком гитаре не имеет никакого отношения. Он так хочет, и он так вот будет гитару держать с красным бантом, хотя красный цвет на него явно действовал, как на быка. Но это все, так сказать, личные впечатления, а музыкальные впечатления. Меня всегда это очень смущало. Галич на гитаре играть не умеет абсолютно. И у него тональности в песнях одни и те же. До минор или до диез минор. Ну, если так настроится гитара. Да он не очень на это обращал внимание. Мелодии тоже особо нет. Это чистой воды мелодикламация. Чего он, как я, Куджава и все остальные, говорил, что он во всем обязан Вертинскому. Он, кстати, был знаком с Вертинским, Галич. Не очень хорошо, по-моему, они где-то встречались. По-моему, где-то в Санкт-Петербурге, который тогда еще назывался Ленинградом. Но общались. И Галич много слушал Вертинского, я это просто знаю. И вот такая явная в вертинском смысле слова песня, называется она «Гусарская баллада» Александр Аркадьевич Галич.
По рисунку Полишанина кто-то выткал на ковре Александра Полежаева в черной бурке на коне. Тезка мой и зависть тайная сердце горем горячи, зависть тайная, летальная, как сказали бы врачи. Славно, братцы, славно, братцы, славно, братцы, егеря, славно, братцы, егеря, рать любимая царя. Ах, киверадментики, ах, соколы, орлы, кому вы в сердце метили лепашевы стволы? Не мне ли вы в сердце метили лепашевы стволы? А беда явилась за полночь, но не пулю в висок, просто в путь, в ночную заволочь, важно тронулся возок. И не спеть, не выпить водочки, не держать в руке бокал. Едут трое сам в середочке, два жандарма по бокам,
Славно, братцы, егеря, славно, братцы, егеря, рать любимая царя. Ах, киверадментики, пора бы выйти в знать. Но этой арифметики поэтам не узнать, ни прошлым и ни будущим, поэтам не узнать. Где ж, друзья, твои ровесники? Некому тебя спасать. Началось все дело с песенки, а потом пошла писать. И по мукам, как по лезвию, размышляй теперь о том, то ли броситься в поэзию, то ли сразу в желтый дом. Славно, братцы, егеря, славно, братцы, егеря, рать любимая царя. Ах, киверадментики, возвышенная речь, а все-таки наветики страшнее, чем картечь. Доносы и наветики страшнее, чем картечь. По рисунку Полишанина кто-то выткал на ковре Александра Полежаева в черной бурке на коне. Но оставь, художник, вымысел, нас в герой не крои. Нам не знамя жребий вывесил носовой платок в крови. Славно, братцы, егеря, славно, братцы, егеря, рать любимая царя. Ах, киверадментики, нерукотворный стяг, и дело тут не в метрике, столетие пустяк.
В те же 60-е годы, которые мои молодые коллеги проклинают и говорят, что ненавидят шестидесятников, меня это удивляет, ибо без шестидесятников не было уже радиостанции «Эхо Москвы», между прочим. Тогда все началось. И отрицать это просто трудно и даже глупо, я бы сказал. С другой стороны, такой очень несчастный, но талантливый писатель, как Борис Войтахов, был такой до войны и после войны. Он сказал про Галича, послушав несколько его песен, причем Галич посидел рядом, он сказал, положил ему руку на плечо и сказал: «Старик, ты идешь на посадку», использовал такой летный термин. Галич явно нарывался на большие неприятности со стороны власть придержащих органов. И они не заставили себя ждать. Нет, его не посадили. Его несколько раз по-хорошему предупреждали, чтобы он прекратил особенно домашнюю свою деятельность. И прекратил, что остановить нельзя, власть, что лавинообразно. Записи своих песен на магнитофон люди же переписывали друг у друга. И, повторяю еще раз, «Гражданка Парамонова» вошла в поговорку, и многие другие песни вошли в поговорку, их цитировали. А Галичу явно предстояла дальняя дорога. Об этом его тоже предупредили. Почему? Просто сказали: куда вы хотите ехать, на восток или на запад? Ну, выбор-то был невелик, как говорится. Галич предпочел запад и в скорости оказался во Франции. Оказался сотрудником радиостанции «Свобода», общался с Виктором Платоновичем Некрасовым, подружились, кстати, очень, не только на почве алкоголя, а просто Некрасов обожал его песни, о чем сам мне говорил в Париже. Есть чего обожать. Я просто занимаюсь рекламой Галича не потому, что он в этом нуждается, а потому что сам слушаю и думаю, как же я вот эту деталь раньше не заметил. Когда слушаешь настоящее произведение искусства, ты неожиданно обнаруживаешь детали, которые вроде бы знал, но не придавал им значения. И еще одно. Галич стал актуален. Вы это заметили? Да, говорю, что 60-е годы прошли, все уже. У нас сейчас другое время. После 91-го года уже Галич, так сказать, не революционен. А вот сейчас он становится актуальным. Обратите внимание. Актуальная общественно-политическая лирика. Вот, это и есть свидетельство неувидаемости таланта. Thank you. Александр Аркадьевич Галич, наш герой. И сейчас будет песня, которая называется «Жуткая история», которую Галич услышал в привокзальном шалмане. Вот эта песня в сплошные поговорки, вошедшие в обиход. Через каждую строчку ее цитируют и даже не знают, что цитируют. Впрочем, послушайте сами эту жуткую историю, которую Галич действительно слушал в привокзальном шалмане. Когда я его как-то спросил: «Александр Аркадьевич, откуда вы знаете все эти бытовизмы, откуда у вас такой жаргонный язык?» Он сказал: «Я в больницах всегда ложусь в общую палату, чтобы поговорить с народом. Там такое наслушается, именно на больничной койке, да еще если там выпьешь, то ничего больше не нужно. Для песен у меня материала хватит надолго, но он слишком рано умер. А теперь жуткая история».
«Там сосиски и горчица, остальное при себе. В жизни может все случиться, может А, а может Б. Можно жизнь прожить в покое, можно быть всегда в пути. Но такое, ведь ж, Господи, прости, дядя Леша, бог рыбачий, выпей, скушай бутерброд. Помяни мои удачи в тот апреля прошлый год, в том апреле, как в купели голубели не вода, а потом от голубели задубели в холода. Но когда из той купели мы тянули не вода, так в апреле преуспели, как бывает за года. Что нам Репина палитра, что нам Пушкина стихи? Мы на брат по два литра, по три порции ухи. Я еда за той фартовой, закусивши у дела, за той самой, за которой три деревни, два села. Что не вечер кукарать, что не утро, то оврал, но случилась незадача, я документ потерял. И пошел я к Львовой Клавке, будем Клавка выручать. Оформляй мне, Клавка, справки, шлепай круглую печать. Значит, имя, год рождения, звание, член КПСС. Ну а дальше наваждение, вроде вдруг попутал бес. В состоянии помятом, говорю для шутки ей: да давай, мол, в пункте пятом напиши, что я еврей. Посмеялись и забыли, крутим дальше колесо, нам все это вроде пыли, но совсем не вроде пыли. Дело это для ОСО. Вот прошел законный отпуск, начинается мотня. Первым делом сразу допуск забирают у меня. И зовет меня особый, начинает разговор. Значит, вот какой особый, прям скажем, хитрожопый. Оказался ты, Егор. Значит, все мы кровь нарыли, топай к светлому концу. Ты же будешь в Израиле жрать, подлец, свою мацу. Мы стоим за дело мира, мы готовимся к войне. Ты ж хочешь, как Шапира, прохлаждаться в стороне. Вот зачем ты вроде вора, что стремится вон из пут, звание русского майора обменял на пятый пункт. Я ему с тоской в желудке отвечаю, еле жив. Это же я заради шутки, нахрена мне Тель-Авив? Как он гаркнет, я не лапать, поищи-ка дурачков. Ты же ясно хочешь драпать, это же видно без очков. Ну а кто того не видит, растолкуем час-другой. Нет, любезный, так не выйдет. Так не будет, дорогой, мы тебя не то что взгреем, мы тебя сотрем в пути. Нет, не зря ты стал евреем, а затем ты стал евреем, чтобы смыться в Израиль. И пошло тут, братцы, други, хоть ложись и в голос вой. Я живу теперь в Калуге, беспартийный рядовой.
мне теперь одна дорога, мне другого нет пути. Где тут, братцы, синагога? Подскажите, как пройти?
Галич погиб в Париже от электрошока. Пытался починить телевизор сам, чем ничего в технике не понимал. Внезапная смерть, оставившая очень многие вопросы. А теперь баллада о прибавочной стоимости, которую я заканчиваю передачу об Александре Галиче. Записки аса Анатолия Акамирова, звукорежиссер Сергей Игнатов. До следующей передачи.
Я научность марксистскую пестовал, даже точками в строчке не брезговал. Запятым по пятам, а не дуракам, изучал капитал с антидюрингом. Не стесняясь мужским своим признаком, наряжался на праздники призраком. И повсюду, где устно, где письменно, утверждал я, что все это истинно. От сих до сих, от сих до сих, от сих до сих. И пусть я псих, а кто не псих? А вы не псих? Но недавно случилась история. Я купил радиолу «Эстония», и в свободный часок на полчасика я прилег позабавить с классикой. Но гремела та самая опера, но Кармен своего бросила опера. А когда откричал из камильо, вдруг свое я услышал фамилию. Но черти что, но черти что, но черти что, кому смешно, мне не смешно, а вам смешно? Гражданин, мол, такой-то и далее, померла у вас тетя в Фенгалии, и по делу той тети Калерии ожидают вас в Ин-Юр-Калеги. Ох, и вскинулся я, прямо надо бы, ох, не надо бы вслух, ох, не надо бы. Вольно тема какая-то склизкая, не марксистская, ох, не марксистская.